Радио «Свобода».
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Продолжается расследование дела о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище. Минюст России требует ликвидировать российский исследовательский центр по правам человека. Аль-Джазира показала видеозапись с двумя немецкими инженерами, похищенными в Ираке. В России высшие военные чины приступили к расследованию дела о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище. Главком сухопутных войск Алексей Маслов по поручению министра обороны Сергея Иванова прибыл в Челябинск. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». Министерство юстиции России потребовало ликвидировать российский исследовательский центр по правам человека. 16 декабря Федеральная регистрационная служба Минюста подала иск в Басманный суд Москвы, указав, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла информации о своей деятельности. Рассмотрение иска назначено на 27 февраля. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» директор центра Любовь Виноградова.
Я являюсь директором этого центра с ноября 2004 года, и могу подтвердить, что за это время мы сведения регулярно предоставляли, о чем у меня имеются подтверждения в виде уведомления о вручении соответствующих писем, направленных в Минюст Российской Федерации. Если окажется, что в какой-то год мы такую информацию не предоставляли, но мы, естественно, принесем свои извинения, признаем себя в этом виновными и так далее.
Сказала Любовь Виноградова. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с двумя немецкими инженерами, захваченными в Ираке. Оба призывают правительство ФРГ сделать все возможное для их освобождения. Инженеры были похищены во вторник в городе Бейджи на северо-западе Ирака. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил намерение продолжать мирные переговоры с Израилем после победы радикальной группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Лидеры разных стран продолжают высказываться по поводу победы «Хамас» на выборах, говорит премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Простите, вы услышите этот фрагмент позже. А вот что сказал президент Афганистана Хамид Карзай.
Если палестинский народ проголосовал на выборах за Хамас, мы должны отнестись с уважением к его выбору и дать шанс группировке проявить себя в рамках работы нового правительства.
Лидер Пакистана Первез Мушарраф, в свою очередь, заявил.
Я смотрю на это с оптимизмом. Когда отдельный политик или целая группа находится вне власти, им очень легко агитировать и поддаваться утопическим идеям, что и как должно быть сделано. Когда бремя ложится на ваши плечи, вы сначала думаете и только потом предпринимаете те или иные шаги. Я как раз надеюсь на это в случае с группировкой «Хамас».
А вот что заявил Тони Блэр.
Конечно, мы признаем мандаты, которые получил Хамас, потому что именно таким образом высказалось население палестинской автономии. Но я думаю, что группировке важно понять, что сейчас, после ее успеха, она должна выбрать путь демократии или дорогу насилия.
Сказал премьер-министр Великобритании.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак идет преследование группы боевиков. В пятницу днем боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, проводившим проверку паспортов в пунктах временного размещения беженцев. Один из стрелявших был убит, остальные скрылись. В Курчелоевском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий. 2 солдата и 4 милиционера ранены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Убиты 2 маджахеда, еще 2 удалось скрыться. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. О том, как его отмечают в Испании, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Торжественное собрание в присутствии главы государства, короля Хуана Карлоса и членов правящего кабинета прошло в Мадридском университете Комплутенсе. Среди гостей был главный раввин Мадрида Моше Бендахан, бывшие узники нацистских концлагерей, евреи и испанцы, а также активисты Федерации еврейских общин в Испании. К собравшимся обратился король.
Не только в уменаже, а миллионы жертв.
Сегодня мы собрались не только для того, чтобы почтить память миллионов жертв. Для нас это повод, чтобы еще раз подтвердить наше обязательство бороться за идеалы свободы и мира, чтобы больше никогда не повторилась подобной трагедии. Честь зажечь поминальные свечи на собрании была предоставлена дочери испанского дипломата Анхела Санса Бриса, который спас от уничтожения в 1944 году 5000 венгерских евреев. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В ближайшие дни в Грузию начнет поступать газ из Ирана, сообщил грузинский президент Михаил Саакашвили. По его словам, договоренность об этом достигнута на переговорах, проведенных в Тегеране министром энергетики Грузии Никой Гелаури. По какой цене и в каком количестве будет поступать иранский газ, Саакашвили не уточнил. 22 января в результате подрывов линии электропередачи в Карачаево-Черкесии и газопровода в Северной Осетии Грузия лишилась электричества и газа из России. В четверг кризис усилился из-за аварии на ЛЭП в Западной Грузии. Во Владивостоке суд санкционировал арест одного из владельцев офисного здания, где 16 января пожар унес жизни 9 человек. Виктора Марченко обвиняют в том, что он допустил нарушение правил пожарной безопасности в отделении Сбербанка, где произошло возгорание. Ранее по делу о пожаре были арестованы 4 человека. Сегодня исполняется 250 лет со дня рождения композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Многие поклонники его творчества со всего мира приехали отпраздновать юбилей в австрийский город Зальцбург, где родился композитор. В Вене, где к Моцарту пришла слава, и во многих других городах мира тоже проходят концерты и торжества. И в заключение напомню о главных новостях. В России продолжается расследование дела о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище. Аль-Джазира показала видеозапись с немецкими инженерами, похищенными в Ираке.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Расследование издевательств над новобранцами в Челябинске взял под контроль главком сухопутных войск. Прокуратура Петербурга вновь расследует уголовное дело против местного отделения Британского совета. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы и новости высоких технологий в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Челябинском танковом училище вскрылись новые факты неуставных отношений. Расследование этих дел, самым громким из которых стало дело об издевательстве над солдатом Андреем Сычевым, взял под личный контроль главком сухопутных войск Алексей Маслов. Дело о жестоком избиении Сычева взяли под контроль депутаты Госдумы. Фракция ЛДПР предложила даже устроить над виновными показательный судебный процесс. А председатель Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова назвала это происшествие лишь одним из десятков тысяч преступлений, каждый день совершающихся в российской армии. Над этой темой сегодня работала Любовь Чижова.
Рядовой Андрей Сычев, которому ампутировали обе ноги, находится в одной из челябинских больниц. Его состояние врачи называют стабильно тяжелым. По делу Андрея Сычева задержаны 3 офицера Челябинского танкового училища и 4 солдат и сержантов. В ходе расследования вскрылись новые факты неуставных отношений в училище. Из Челябинска передает корреспондент Радио Свобода Александр Валеев.
Училище по всем статьям проверяют 3 комиссии – военного округа, главкомата сухопутных войск и непосредственно Министерство обороны. Пока никаких комментариев о первых результатах проверок члены комиссии не дают. Представители прокуратуры используют общие формулировки, говорит Игорь Серов, старший помощник военного прокурора Приволжско-Уральского военного округа.
Вместе с расследованием уголовного дела будет проводиться прокурорская проверка, значит, законности действий должностных лиц по соблюдению прав и законных интересов военнослужащих.
Представители Генеральной прокуратуры встретились с Галиной Сычевой, мамой пострадавшего солдата, и пообещали ей сделать все, чтобы найти и наказать виновных.
Убедили меня в том, что безнаказанно не останется никто, вплоть до офицеров. Вот разберутся и будут наказаны все. Вот. Поэтому, чтобы я как бы не думала, что вот все это что-то прикроется или что.
Первое официальное свидание с прессой накануне назначили лечащие врачи Андрея Сычева, который после издевательств старослужащих остался без ног. Доктора были весьма лаконичны, сказали, что состояние остается стабильно тяжелым, но сознание абсолютно не замутнено, и все показания, которые Андрей дает и будет давать следствию, можно принять. В средствах массовой информации, между тем, опубликован номер благотворительного счета в помощь солдату Андрею Сычеву. Туда уже поступили первые деньги.
Рассказывал корреспондент Радио «Свобода» в Челябинске Александр Валеев. Сегодня депутаты Госдумы России обсудили происшествие в Челябинском танковом училище и взяли его под свой контроль. Рассказывает мой коллега Михаил Соленков.
Происшествие в Челябинском танковом училище стало одной из главных тем на обсуждении в Государственной Думе. Несколько депутатов потребовали, чтобы в парламент пришли главный военный прокурор России и министр обороны. Говорит независимый депутат Госдумы Светлана Горячева.
Нельзя вот эти факты дедовщины в Челябинской области оставлять без внимания. Нам нужно приглашать в рамках ли правительственного часа, либо по-другому, главного военного прокурора, потому что о неуставных отношениях, о нарушении прав в армии, все равно нам нужно глубоко разбираться с этой проблемой. Это важно, потому что вот тут мужчины говорят, что женщинам это не важно, они будут отправлять детей в армию. А я говорю как женщина. Нет, каждая подумает, стоит ли своего сына отдавать туда, если там ноги перебивают.
Предложение Владимира Рыжкова сегодня же вызвать в Думу министра обороны депутаты не поддержали, но поручили профильному думскому комитету взять ситуацию в Челябинске под свой контроль. Несколько парламентариев также высказались за публичный открытый процесс по данному делу, говорит лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Нужно бы немедленно было разжаловать рядовые начальника училища, устроить открытый процесс над этим сержантом и дать ему максимальный срок, 15-20 лет. Потому что такие увечья, это парень без ног и без половых органов. И 3 часа избивал, это каким нужно быть зверем. Сообщить, где он родился, и сержант, чтобы весь город знал, какого выродка, ублюдка они воспитали. И нужен показательный процесс, чтобы все сержанты и прапорщики знали, и старослужащие, что любой случай должен выявляться. И пресекать это все должно, чтобы не было этого. Наши парни должны служить, защищать страну, а не быть жертвой старослужащих.
Коллега Жириновского по фракции, депутат Митрофанов, объяснил причину, почему, на его взгляд, подобное происшествие стало возможно в современной российской армии.
Действительно, факт позорнейший, но не надо опять начинать кампанию по уничтожению армии. Армия гниет от того, что нету дела, она сидит в казармах, бухает и дерется. Поставьте задачу. Американцы воюют каждые 3 года. То Югославия, то Афганистан, то Ирак. Они тренируют армию, она в тонусе у них, потому что есть боевые задачи. А вот здесь нет боевых задач. Чечня – это заваруха.
Глава Думского комитета по обороне Виктор Заварзин добавил, что по факту происшедшего в Челябинском танковом училище готовится расширенное заседание комитета при участии главного военного прокурора. Заварзин также пообещал, что контроль за расследованием обстоятельств случившегося будет жестким.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. О деле Андрея Сычева россияне узнали благодаря деятельности Российского комитета солдатских матерей. Именно туда позвонили врачи Челябинской больницы, когда к ним доставили искалеченного солдата. Сейчас комитет поддерживает тесную связь с мамой Андрея Сычева и оказывает ей необходимую помощь, как моральную, так и юридическую. Вот что говорит о деле Андрея Сычева секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
К сожалению, случай трагический, который произошел вот в Челябинском гарнизоне, это один из десятков тысяч трагичных случаев, которые происходят ежегодно. Доходит до сведения прокуратуры, журналистов, комитетов солдатских матерей, наверное, 30%. Остальное – это скрытая преступность. Это система, которая порождена рабским состоянием солдат и недостойным положением офицеров войска. Сколько таких нераскрытых вещей? В истории с этим мальчиком есть несколько подлостей, совершенных людьми, обязанными, во-первых, офицерами, да, и прапорщиками, дежурными, обязанными предотвратить такие истории. Знаете, это просто чудовищное изуверство. У нас были всякие истории, массовые изнасилования, изуверские побои и всякое приковывание наручниками. Но такая вот страшная трагедия, она, конечно, впервые. Во-вторых, мерзавцы-медики и мерзавцы-командиры, которые увидели парня после этого истязания. Вы все знаете, что синдром сдавливания требует моментальной помощи в течение 1 часов. Тогда можно избежать отравления, можно избежать некроза. Эти сволочи держали его несколько дней, думая, что им удастся скрыть. Врачи инкогнито, анонимно позвонили в Ассоциацию солдатских матерей. Наша организация челябинская несколько раз разговаривал с прокурором гарнизона. На прокуратуру было оказано чудовищное давление со стороны командования училища и командования Приволжско-Уральского округа. Мы звонили в Москве в управление танковых войск и говорили, что у них происходит. Они не сообщили в главную военную прокуратуру. И только после того, как ассоциация позвонила еще раз в прокуратуру, я разговаривала с главной военной прокуратурой, дело было взято под контроль из Москвы. И вот сейчас все эти борзые комиссии, которые туда поехали, поехали. Они поехали для того, чтобы давить там на военных прокуроров, давить на следствие. Я желаю здоровья нашему главному военному прокурору Александру Николаевичу Савенкову, и я желаю, чтобы он выдержал это безобразное, это мерзкое давление.
Это была секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Высшие военные чины России приступили к расследованию дела о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники старослужащие издевались над новобранцами. Один из них стал инвалидом. Минюст России потребовал ликвидировать Российский исследовательский центр по правам человека на том основании, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла информацию о своей деятельности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. Во Владивостоке суд санкционировал арест одного из собственников офисного центра, где 16 января пожар унес жизни 9 человек. В Белоруссии завершается сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты страны. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Главная тема программы. В связи с разыгравшимся недавно скандалом по поводу захвата ФСБ сказочного камня с электронной начинкой, много внимания теперь уделяется российским неправительственным организациям, получавшим иностранную финансовую помощь. При этом почти ничего не говорят о российских правительственных организациях, пользующихся финансированием из тех же источников, а также ни о самих источниках, ни вообще о причинах этой помощи. Так вот, рассказ об этом сегодня в программе «Время и мир». Из других тем выпуска: «Хамас в арабском окружении. Почему арабские страны не приветствуют результаты выборов палестинской автономии?» Напомню, в 22 часа по московскому времени. Сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Думаю, не ошибусь, если скажу, что прошедшие выборы в палестинский парламент сегодня стали и главной темой американских газет.
Здравствуйте, Александр. Да, вы абсолютно правы. Большинство редакционных статей и комментариев в американских газетах сегодня именно на тему выборов палестинской автономии. Я выбрала 3. Нью-Йорк Таймс, Christian Science Monitor и Wall Street Journal. Вот что пишет Нью-Йорк Таймс. Хамас по своей природе террористическая организация, которая систематически подрывала массовыми убийствами все попытки мирного урегулирования. В среду палестинцы проголосовали почти 2-1 за то, чтобы поставить Хамас во главе своего правительства. Хотелось бы верить, пишет Нью-Йорк Таймс, что теперь, когда Хамас пришел к власти и принял на свои плечи груз правления, он отречется от призывов к уничтожению суверенного государства, разоружит свою частную армию, примется за строительство лучшей жизни для палестинцев и начнет переговоры о создании палестинского государства. Президент Буш был абсолютно прав, говоря, что политическая партия, провозглашающая уничтожение Израиля частью своей программы действий, это партия, с которой мы не будем иметь дело. У Хамаса есть выбор между управлением своей страной и террором, пишет Нью-Йорк Таймс. Если Хамас выберет террор, ему останется недолго жить. И по делам. Это были выдержки из редакционного комментария газеты «Нью-Йорк Таймс», а вот что пишет Christian Science Monitor. «Палестинцам должно быть гарантировано право на свободные и законные выборы, вроде таких, какие прошли в среду, когда исламская партия «Хамас» получила большинство в палестинском парламентском правительстве. Если у палестинцев есть право голосовать за «Хамас», у них должно оставаться право в будущем голосовать и против него». Однако мир должен быть начеку, ибо Хамас будет намереваться захватить контроль над системой выборов с тем, чтобы предотвратить возможный вариант голосования против него. Израиль и Соединенные Штаты не должны отворачиваться от палестинцев из-за того, что они проголосовали за Хамас. Хамас сам потеряет популярность, если не сможет добиться мира и не сможет успешно управлять палестинскими территориями. Это были выдержки из редакционного комментария газеты Christian Science Monitor, а на эту же тему пишет газета Wall Street Journal следующее. Партия Фатах была коррумпированной, неэффективной и до смерти Арафата диктаторской. Никого не удивляет, что палестинцы искали альтернативу. То, что они проголосовали за единственный другой имевшийся вариант, за Хамас, не означает, что они разделяют его программу уничтожения Израиля. Белый дом, подбадриваемый Европой, должен избежать искушения начать оказывать давление на Израиль с тем, чтобы он вступил в какие-либо отношения с Хамасом, как он это делал ранее в случае с Арафатом. Исходя из истории Хамаса и провозглашаемых им целей, на плечи его лидера ложится обязанность продемонстрировать, что в его программе действий есть, кроме террора. Но если Хамас начнет ввозить оружие, используя полосу Газа для нападения на Израиль, у еврейского государства будут все основания произвести удар в целях самозащиты, и Соединенным Штатам нужно будет оказать ему поддержку, пишет Wall Street Journal, и продолжает: вполне вероятно также, что со временем бремя обязанностей управления палестинскими территориями смягчит радикальный характер партии. Но если она останется верной своей стратегии, направленной на войну с Израилем, палестинцы разочаруются в ней. Обязанность США – объяснить Хамасу и всем палестинцам, что у террора нет будущего. Это были выдержки из трех редакционных статей трех американских газет.
Ирина, у нас осталось совсем немного времени. Вот после обсуждения такой острой политической темы хочется услышать еще что-нибудь не менее острое, но более забавное. Можете что-нибудь посоветовать?
Словесное очернение политических противников в истории Соединенных Штатов. Это неприглядное явление, но мы с ним живем 200 лет, говорится в комментарии в газете Christian Science Monitor. Всему должны быть пределы, и брань должна оставаться в пределах нашей страны. Пользоваться ею на международной арене опасно. Газета приводит в пример сенатора Джона Маккейна, выступавшего с речью о зависимости США от иностранной нефти и обозвавшего венесуэльскую администрацию президента Чавеса придурками. Идет широкое обсуждение проблемы нефти. Хотелось бы услышать от наших сенаторов идеи по уменьшению нашей зависимости от иностранных источников топлива, а не ругательство в адрес этих источников. Это еще один пример пустой траты энергии. Это был комментарий из газеты Christian Science Monitor.
Большое спасибо, Ирина. Я напомню, с некоторыми интересными публикациями сегодняшних американских газет вас познакомила Ирина Савинова. А сейчас программу «Время свободы» продолжит репортаж на еще одну важную тему дня. Городская прокуратура Петербурга решила начать дополнительное расследование уголовного дела против петербургского отделения Британского совета, который обвиняют в незаконном предпринимательстве. Сами члены Британского совета, однако, пока не склонны связывать решение прокуратуры со свежим шпионским скандалом между Россией и Великобританией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Олег Яхонтов.
Уголовное дело, связанное с организацией платных курсов иностранных языков при Британском совете в Петербурге, было возбуждено правоохранительными органами в июле прошлого года. Тогда в результате проверок петербургского ФСБ выяснилось, что курсы английского языка при Британском совете, созданном для реализации программ двух стран в сфере науки, образования и искусства, существуют на коммерческой основе, без лицензии на образовательную деятельность. При этом, по данным следствия, Британский совет не платил налогов с этой коммерческой деятельности. Сразу после этого исполняющий обязанности директора Центрального отделения Британского совета Саймон Кай признал, что долговременный статус Совета в России – одна из проблем, которая должна решаться на переговорах с МИДом России, и что Британский совет зарегистрирован в Петербурге в августе 2005 года и теперь намерен регулярно подавать налоговые декларации и платить налоги. Уголовное дело было прекращено, а уже в конце ноября прошлого года Британский совет распространил официальную информацию о закрытии Петербургского учебного центра при Совете с 6 апреля этого года. Решение о закрытии центра было обусловлено, согласно тексту, высокой стоимостью переезда в новое помещение. Однако эта история получила свое продолжение 24 января, когда прокуратура Петербурга решила направить уголовное дело о факте незаконной коммерческой деятельности Британского совета в Петербурге на дополнительное расследование. Интересно, что это совпало по времени с громким шпионским скандалом, в центре которого оказались 4 британских дипломата, работающих в посольстве Великобритании в Москве и обвиненных российскими контрразведчиками в шпионаже и причастности к финансированию ряда неправительственных организаций в России. Правда, в Британском совете не считают правильным связывать эти два факта. Слово менеджеру по внешним связям и маркетингу Британского совета в Петербурге Станиславу Смирнову.
Информацию о возобновлении дела против Британского совета мы получили еще на прошлой неделе, до того, как разразился этот скандал с посольством Великобритании в Москве. На наш взгляд, это скандал исключительно между посольством Великобритании в Москве и ФСБ. Сейчас мы ожидаем от МВД объяснений, может быть, каких-то со стороны вопросов и запросов о каких-то дополнительных документах. Позиция Британского совета, что мы максимально открыты и мы готовы предоставить необходимую МВД информацию.
сказал Станислав Смирнов. Стоит отметить, что Генеральное консульство Великобритании в Петербурге также не связывает направление городской прокуратуры на дополнительное расследование уголовного дела в отношении Британского совета со шпионским скандалом в Москве и осторожно отмечает, что дополнительное расследование, очевидно, вызвано его внутренней необходимостью. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Екатеринбургские сомнологи прошли международную сертификацию на право лечения пациентов с хронической бессонницей и теперь, наряду со специалистами из 50 мировых центров сна, участвуют в программе, которую поддерживает Всемирная организация сомнологов. Задача этой программы – улучшение качества жизни людей с проблемами сна. Над этой темой работала екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Канахина.
Состояние психического здоровья россиян прогрессивно ухудшается. По некоторым данным, в помощи психолога, психотерапевта или психиатра нуждается до 50 миллионов человек. Каждый четвертый житель России страдает депрессией. Зима вообще и особенно недавние морозы дают и без того утомленным людям дополнительный стресс. Такое состояние часто приводит к невротическим расстройствам. Путь россиянина от приема у психолога до кабинета невролога может быть очень коротким, выяснила екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
21 век называют веком великой эпидемии депрессии. Касается это не только России. Во всем мире люди все чаще жалуются на стрессы. Это видят по своим пациентам не только психологи, замечает кардиолог профессор Михаил Архипов.
В нашей стране непростые времена, и очень большая часть населения находится в состоянии так называемого хронио стресса, потому что для острого стресса мы предуготовлены, ну, в нашем развитии. А вот когда это долго и упорно, тогда и разрушаются те системы, которые в норме контролируют.
Общепринятым считается факт, что осенью и весной психических расстройств становится больше. Нынче в январе заговорили о том, что зима тоже сезон депрессий. О том, как отразились морозы за минус 30 на здоровье уральцев, рассказывает главный психотерапевт Екатеринбурга Тамара Кричевская.
Ухудшилось настроение, ему больше хочется спать, больше хочется есть. Чем дольше длятся холода, тем состояние это может в большей степени усугубляться.
Особой популярностью пользуются прогнозы погоды. Другие телепрограммы тоже не остаются без внимания. Но опасность подстерегает людей и у телеэкрана, предупреждает главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель.
Огромное давление тех же самых средств массовой информации, которые постоянно сообщают о каких-то катастрофах, переменах в политике, войнах. Все это является очень большим стрессом для психики человека. Предположим, был общительный, стал необщительным. Хорошо спал, вдруг с какого-то момента отдых перестал приносить облегчение. Продуктивно работал, перестал продуктивно работать.
Информационное агентство Екатеринбурга намекает, что в холода уральцы нашли еще один способ борьбы со стрессом. В аптеках раскупили контрацептивы. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Гость екатеринбургской студии «Радио Свобода» – главный невролог города Андрей Белкин. Вы возглавляете сомнологический центр. Решением каких проблем занимаетесь?
Это проблемная лаборатория, которая выясняет разные стороны жизни во сне. Большая часть хронических заболеваний, которые просто человек сознает днем, они приходят из сна. Ну вот, в частности, один из вариантов развития гипертонической болезни – это хроническое недосыпание, а правильно сказать, плохой сон из-за плохого ночного дыхания.
Давно ли работает сомнологическая лаборатория в Екатеринбурге?
Сомнологическая лаборатория работает уже 7 лет.
Есть какие-то выводы, которые вы сделали вот по прошествии этих 7 лет?
Ну, вообще, я не могу согласиться с такой заниженной самооценкой. Почему у россиян так все плохо? Россияне подвержены тем же тенденциям, которые подвержены там, швейцарцы, американцы. Говорить о хроническом стрессе можно про всех. Просто уровень этого стресса разный. Человеческая природа такова, что она должна переживать стресс. Глубина сна не коррелирует с величиной зарплаты, и даже более того, с определенного уровня зарплаты люди начинают плохо спать. Вот есть синдром бизнесмена. Хорошо обеспеченные люди с высокой зарплатой, они плохо спят, потому что невроз ожидания неудачи, дефолта. И я с вами соглашусь, что многие проблемы, они связаны с тем, что в социуме не поддерживают идею всеобщего расслабления, а как раз нагнетают. Всякая новая реформа для большинства россиян – это напряженное ожидание к неприятности. Количество людей, плохо засыпающих после программы новости, увеличивается по мере увеличения новых реформ.
Сами-то вы хорошо спите?
Сам я сплю исключительно.
Насколько мне известно, вы даже днем спите.
Это закрытая информация, вообще говоря.
Интимного
характера, и того же публиковать ее, а вдруг мое руководство об этом услышит. Что они подумают, что я где во время работы нахожусь?
Напомню, что сегодня гостем екатеринбургской студии «Радио Свобода» был главный невролог города Андрей Белкин.
Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». По пятницам ее ведет мой коллега Игорь Померанцев. И одна из тем программы. На этой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы, ПАСЕ, осудила нарушение прав человека в Чечне. Так вот, часть программы посвящена этой теме. Вы услышите в том числе свидетельство очевидца, чеченца по имени Руслан, который сейчас живет в Петербурге. «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир, еще раз напомню, сегодня в 21 час по московскому времени. А сейчас в Москве 18:30 и коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Высшие военные чины России приступили к расследованию дела о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники старослужащие избили нескольких солдат. Министр обороны Сергей Иванов поручил главкому сухопутных войск Алексею Маслову лично расследовать факт издевательств, в результате которого один солдат стал инвалидом. Главком прибыл в Челябинск. Министерство юстиции России потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Министерство подало иск в суд, указав, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла информации о своей деятельности. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с двумя немецкими инженерами, захваченными в Ираке во вторник. Оба призывают правительство ФРГ сделать все возможное для их освобождения. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует «Хамас». Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом помнить трагедию массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. В Курчелоевском районе Чечни сегодня утром в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий. Ранены 2 солдата и 4 милиционера, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В столице Грузии Тбилиси ситуация с электро- и газоснабжением остается критической. Свет подается только на жизненно важные объекты. Грузия осталась без газа и электричества в результате подрывов линий электропередач в Карачаево-Черкесии и 2 веток газопровода в Северной Осетии, а также из-за повреждений ЛЭП на западе Грузии. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напомню, 27 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1987 году вышла книга Анатолия Марченко «Живи как все». Автор, политзаключенный с 20-летним стажем, не дожил до ее выхода в свет. Он скончался в Чистопольской тюрьме в возрасте 48 лет. 27 января 1987 года «Радио Свобода» передавало отрывки из книги Марченко.
Вообще мои представления об интеллигенции за короткое время изменились на противоположные. Эти представления, по-моему, были типичными для провинциала из захолустья. В самостоятельную жизнь я вошел с устоявшимся представлением об интеллигентах, что это люди, которые не ишачат. И уж каково было мнение о тех, чьи имена украшались гипнотизирующими приставками «кандидат наук», «профессор», «доктор наук». Жизнь этой публики представлялась нам сплошной масленицей. К концу срока я познакомился с писателем Даниэлем, с инженерами Ронкиным и Смолкиным. К моему удивлению, я не почувствовал того отчуждения, которое ощущал на воле. Я пришел к выводу, что отчуждение отчасти рисовалось собственным моим воображением, а отчасти поддерживалось древним предрассудком и обстоятельствами. Если я не был среди этих людей чужеродным элементом, то в этом большая заслуга их самих. Но одно дело подружиться с интеллигентным человеком в лагере, а вот каковы будут наши отношения на воле? И вот на воле я внезапно окунулся в эту до сих пор чуждую мне среду. Несмотря на предвзятость, которая еще крепко сидела во мне, я при общении с этими людьми ни разу не почувствовал фальши в наших отношениях. Первое время я зорко следил за этой публикой. Между этим первым знакомством с москвичами-интеллигентами и сегодняшним днем лежит 10 лет. И, оглядываясь назад, я вижу, как мне здорово повезло в жизни. как много я приобрел за это время благодаря им. А я-то считал, что советская власть давно уничтожила все живое в стране и в лагерях пытается добить остатки. Так называемый советский народ в моих глазах был покорным стадом, где из каждого в отдельности вытравили индивидуально. И вот я встретил не одного-двух, а целый слой людей, опровергающих успехи советской власти в деле воспитания нового человека, человека будущего.
Отрывки из книги Анатолия Марченко «Живи как все». Радио «Свобода». 27 января 1987 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Их представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft объявила о том, что она передаст властям информацию о поисковых запросах, которые затребовал Департамент юстиции Соединенных Штатов. Компания утверждает, что она ни при каких обстоятельствах не нарушит приватность своих пользователей. Microsoft заявляет, что по передаваемым данным определить, что искал конкретный пользователь, невозможно. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Компании Microsoft, Yahoo и America Online подвергаются жесткой критике за их согласие предоставить данные о поисковых запросах Департаменту юстиции. Департамент заявляет, что эта информация необходима для обоснования закона о защите детей в интернете, который был отклонен Верховным судом 2 года назад. Компания Google отказалась предоставить данные о поисковых запросах.
Новости коротко. Всемирная организация интеллектуальной собственности рассмотрела в прошлом году около 1500 дел, связанных с киберсквотингом. Так называется регистрация доменных имен в интернете, совпадающих с зарегистрированными торговыми марками или именами знаменитостей. Среди захваченных доменов рассматривалось незаконное использование названия итальянского футбольного клуба «Ювентус» и английской премьер-лиги, а также использование доменного имени Sony Ericsson. По сравнению с 2004 годом количество рассмотренных дел увеличилось на 20%. С 1999 года было рассмотрено более 8000 дел, связанных с захватом доменных имен. Американские исследователи Гарвардского и Оксфордского университетов создали коалицию, целью которой является противостояние рекламным и шпионским программам. Проект поддерживают компании Google, Sun Microsystems и Lenovo. Проект намерен придавать гласности названия тех компаний, которые распространяют шпионское и рекламное программное обеспечение. Организаторы коалиции рассчитывают на помощь пользователей интернета в обнародовании названий таких компаний. Коалиция также видит свою задачу в просвещении пользователей интернета. По сообщению информационного агентства Синьхуа, китайские пользователи мобильных телефонов отправили в течение 2005 года более 300 миллиардов СМС. Это в 300 раз больше, чем 5 лет назад.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Визитом в Бельгию группы российских поэтов заканчивается литературная программа фестиваля «Европалия России». Фестиваль «Европалия» проводится с 1969 года и посвящается популяризации европейской мировой культуры. В Генте состоялись первые поэтические чтения фестиваля. Современную российскую поэзию представляли Ольга Седокова, Дмитрий Пригов, Вера Павлова и Евгений Бунимович. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
В университетском городе Гент 250 тысяч жителей. В зал поэтического центра нидерландской, или точнее фламандской поэзии пришло около 100 человек. Это много даже для Москвы. Слушатели – университетские преподаватели и студенты. А в Генте одна из сильнейших кафедр славистики в Европе. И просто любители стихов. Русские поэты не выступали в Бельгии с конца 90-х годов. Тогда же был издан последний сборник переводов современной русской поэзии. От всего поэтических сборников от Пушкина до Дмитрия Пригова за 25 лет работы Генского центра издано около 40. Здание центра в старину принадлежало кожевенной гильдии. Оно построено в 15 веке. И в его деревянном зале со старинными балками довольно уместно прозвучало и ультрарадикальное исполнение Дмитрия Пригова, и классическое чтение Ольги Седоковой, известной в Европе не только как поэт, но и как переводчик и популяризатор английской, немецкой и французской поэзии. В поэтическом центре Гента расположена библиотека из 15 тысяч поэтических томов, в основном на нидерландском языке. Фландрия заботится о сохранении языка, на котором говорят 6,5 миллионов человек. А также в центре расположены издательства и архивы. На каждого выступающего в стране заводится бумажный файл. Дмитрию Пригову, например, показали тонкую оранжевую папочку с газетной публикацией о его выступлении в Роттердаме в 1993 году. Директор поэтического центра в Генте Вилли Тиберже, еще и основатель журнала «Поэзии Крант», в переводе «Поэтическая газета». Журнал с первого взгляда больше похож на глянцевый. И задача его, как говорит Вилли, популяризация поэзии при помощи критики, но также и при помощи иллюстраций, фотографий и других журналистских приемов. Удивительно, но Вилли Тиберже не поэт, он полиглот, увлечение которого поэзией началось в 15-летнем возрасте. Он сравнил фламандского и португальского классиков Слауэрхоффера и Камоэнса. Когда в конце 70-х годов Тиберже начал издавать поэтический журнал, в Бельгии уже выходили около 100 литературных журналов. Но ни один из них не посвящался поэзии полностью. Сейчас у журнала «Поэзии Крант» 1500 подписчиков. Остается добавить, что чтения русских поэтов в Генте состоялись в день нидерландской поэзии, который ежегодно отмечается в Бельгии и Голландии. Елена Фанелова, Радио Свобода, Гент, Бельгия.
Вы слушаете «Время свободы». На этой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы осудила нарушение прав человека в Чечне. Часть программы «Поверх барьеров», которую сегодня ведет Игорь Померанцев, посвящена этой теме. Вот отрывок программы. Это свидетельство очевидца, чеченца по имени Руслан.
Мать умерла в 88-м. Она долго болела. Мне этот город до того брыд, родина моя, Грозный, что я сел в поезд и уехал в Питер. Приехал в Питер, пошел на стройку, по лимиту работать. К началу 89-го года у меня была постоянная прописка, у меня была комната в коммуналке, было все нормально.
В 1995 году Руслан вернулся на родину и попал в фильтрационный лагерь.
Туда нетрудно попасть. Меня проверили документы, посадили на бэтер, привезли за консервным заводом напротив кладбища. Вот так поставили нас троих. Со мной Паша был такой, знакомый мой. Он стоял первым. Они вошли туда следом за теми, кто нас привел, и начали бить Пашу. Они знали, что один чеченец из привезенных. И Пашу начали бить, ты чеченец. И тут я не выдержал уже. Ну, все равно они ко мне придут. И я говорю им, я чеченец. Они так удивленно замолчали. И выписали мне по полной программе. Били каждый день. Нас вытаскивали из этой ямы смотровой. Это гараж автобусный. И смотровые ямы там длинные. Верх бетонный, стена кирпичная. На полу лежит деревянная решетка, под решеткой стоит вода. Вот эта смотровая яма накрытая решеткой из арматурных прутьев. Поверху охрана ходит. Вот из этой ямы вытаскивали и били. Там много народу погибло. Впроголодь. Открывается консервная банка, подходит туда к яме. Фу! И вот так вытрясает эту банку на голову.
Руслану повезло. Из фильтрационного лагеря его выкупили.
Я 2 года с 2000 года добирался до Питера. А дальше, и будет вам по вере вашей, я человек верующий. И помог мне человек верующий, Тарасевич Сергей Всеволодович. Мы были очень шапошно знакомы, но вот случайно встретились, и вот теперь он озаботился моей судьбой. Спаси его Бог. Через него я познакомился с Бас Евгением Зиновичем. Он мне помогает. Сафрой Елизавета Григорьевна, она мне помогает. Мир не без добрых людей. Меня опознал префект того района, в котором у меня находился офис когда-то. Но паспорта не дают. Другого объяснения, кроме того, что паспорт не дается по национальному признаку, нет. Какой-то документ с фотографией. Ну, нет у меня документов с фотографией. Вообще непонятно, как я живой остался, люди добрые. Российский паспорт дайте мне.
Еще Руслан пишет стихи по-русски.
Жизнь на этом свете – дар, жуткий тот. В переходе точно, с дубьем. Дали полбу, родился на этот. Тут контрольный в лоб и на тот. Не знаю, что на том. Понимаю жизнь на этом, как отборочные соревнования. Подарок, да? Каково на этом турнире? Сами знаете, нелегкое видно блаженство. Муки ада тогда.
Продолжение темы в программе «Поверх барьеров». Сегодня в 9 вечера, завтра в 2 часа дня и в воскресенье в 8 утра. В Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Высшие военные чины России приступили к расследованию дела о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники старослужащие издевались над новобранцами, один из которых стал в результате инвалидом. Минюст России потребовал ликвидировать российский исследовательский центр по правам человека на основании того, что эта правозащитная организация более 5 лет не предоставляла информацию о своей деятельности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует «Хамас».
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
В первой половине февраля 2006 года Россия продолжит переговоры США об условиях вступления во Всемирную торговую организацию, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Очередной раунд консультаций на эту тему, состоявшийся накануне в Давосе, закончился неудачей. Соединенные Штаты по-прежнему настаивают, в частности, на разрешении иностранным банкам открывать на территории России свои филиалы, а не только дочерние компании. Между тем, российское правительство придерживается жесткой позиции, озвученной ранее президентом Владимиром Путиным.
Правительство Российской Федерации согласно с нашим банковским сообществом в том, что филиалы иностранных банков, их деятельность в Российской Федерации должна быть сегодня ограничена. По сути, она должна быть запрещена. Это связано не только с конкурентной борьбой, это связано в том числе и с невозможностью в современных условиях отслеживать движение денег, капитала. Это связано в том числе и с борьбой с терроризмом. И связано с необходимостью борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Федеральное агентство России по промышленности предлагает создать национальный автомобилестроительный холдинг на базе крупнейших российских производителей «АвтоВАЗа», «КамАЗа» и «ГАЗа». Об этом со ссылкой на руководителя агентства Бориса Алешина сообщила газета «Ведомости». Названные предприятия, по его словам, по сути не являются конкурентами, занимают разные ниши на рынке, а потому могут быть объединены в одну корпорацию. По планам она должна занимать не менее 50% российского рынка легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's и фондовая биржа «Российская торговая система» подписали соглашение, предусматривающее включение индекса РТС, основного индикатора российского фондового рынка, в глобальный портфель индексных предложений агентства. Это означает, что Standard & Poor's получила эксклюзивные права на распространение, выдачу разрешений на использование, маркетинговое продвижение и публикацию индексов РТС во всем мире, говорит руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Оно выгодно абсолютно всем сторонам, а главное, выгодно и Российской Федерации, как стране, намеренной иметь собственный суверенный финансовый рынок, на котором смогли бы работать все значимые инвесторы и, конечно, безусловно, все значимые российские компании с большим успехом.
Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое займется разведкой и разработкой месторождений цветных и драгоценных металлов на Дальнем Востоке и в Сибири. Норильский никель является сейчас крупнейшим в мире производителем никеля. Однако в прошлом году второй в мире его производитель, канадская компания «Инка», объявила о покупке за 10 миллиардов долларов другой канадской компании «Falcon Bridge». В результате этой сделки возникает новый мировой лидер производства никеля. Российские министерства согласовали и направили в правительство проект плана мероприятий по организации в стране топливно-энергетической биржи. В соответствии с имеющимся у агентства «Интерфакс» документом, торги с условием немедленной поставки товара должны начаться к концу третьего квартала, а торги фьючерсными контрактами – к концу четвертого квартала 2007 года. К потенциальным объектам торговли отнесены нефть, нефтепродукты, газ и уголь. Вместе с тем решение о том, какой из товаров будет первым выставлен на биржевые торги, российские власти планируют принять во втором квартале нынешнего года. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомоузен считает, что реализация этого проекта позволит прежде всего снизить напряженность на внутреннем рынке нефтепродуктов.
В чем главная проблема рынков сегодня? В том, что независимые участники рынка не могут купить по свободной цене свободные объемы нефтепродуктов. Поэтому мы говорим о необходимости формирования биржевой торговли в России, когда бы участники рынка свободно могли приобрести нефтепродукты для своей деятельности. Сейчас подготовим проект постановления правительства по организации биржевой торговли. Таким образом, мы считаем, что можно обеспечить прозрачность рынка и доступ на него тем участникам рынка, которые имеют для этого возможности и средства.
В России вводятся ограничения для челночной торговли. Новое постановление правительства предусматривает, что ее участники могут беспошлинно возить товары в страну один раз в месяц, а не в неделю, как было до сих пор. Кроме того, снижен предельный вес возимых без уплаты пошлин товаров с 50 до 35 килограммов. В России с сегодняшнего дня вступают в действие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие усиление финансовой ответственности за нарушение законодательства о рекламе. Максимальный размер штрафа для должностных лиц увеличивается в 4 раза – до 20 тысяч рублей, а для компаний в 10 раз – до 500 тысяч. В то же время минимальные размеры штрафа не меняются. Сейчас они составляют 4 тысячи рублей для чиновников и 40 тысяч для компаний. Британо-индийская Mittal Steel, крупнейшая металлургическая компания мира, предложила сегодня купить почти за 23 миллиарда долларов своего ближайшего конкурента, люксембургскую компанию Arcelor, до недавнего времени ведущего производителя стали в мире. Однако в прошлом году она уступила лидерство. После того, как Mittal Steel купила американскую International Steel Group и крупнейший на Украине металлургический комбинат Криворожсталь. Черная металлургия – одна из наиболее фрагментированных отраслей промышленности в мире. На долю даже крупнейшей компаний приходится не более 7-8% мирового рынка стали. Курс доллара на сегодня 27 рублей 97 копеек. На выходные понедельник 28.02. Евро сегодня стоит 34 рубля 27 копеек. Курс на следующие дни 34.19. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Экономическую панораму подготовил мой коллега Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Великобритании. Здесь вышла в свет книга натуралиста, философа и музыканта Дэвида Ротенберга под названием «Почему птицы поют» и с интригующим подзаголовком «Путешествие в тайну птичьей песни». Эту тайну всю жизнь и пытается разгадать автор книги. О том, как он это делает, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Ученых-орнитологов всегда интересовало, как птицы поют, а не почему они поют. Причину птичьего пения они объясняли вполне утилитарно. Птицы поют, говорили они, чтобы защитить свою территорию или чтобы привлечь других птиц, или, на худой конец, просто потому, что они умеют петь. Однако на протяжении столетий музыканты и композиторы, не довольствуясь этим объяснением, относились к птичьему пению как своего рода идеальной, чуть ли не райской музыке, полагая, что именно птицы – подлинные создатели музыкального искусства, ведь их пение раздавалось на земле еще тогда, когда человека на ней и в помине не было. Возможно, что птицы не стремятся петь для нас, но мы, их невольные слушатели, хотим этого или не хотим, на протяжении веков составляем огромную часть их аудитории. Дэвид Ротенберг считает, что именно птицы – наши первые учителя пения. В подтверждение этого он приводит реакцию на птичье пение туземцев Новой Гвинеи, мнение на этот счет Аристотеля и Канта и рассказывает удивительные истории о том, как птицы научились воспроизводить пение людей и их музыку. Оказывается, в XVIII веке в Европе была широко распространена практика учить пению содержавшихся в клетках певчих птиц с помощью особых флейт, известных как птичьи флажолеты. Нередко при этом птицу лишали света и пищи, чтобы стимулировать ее усердие. Тогда же устраивали певческие конкурсы среди птиц. Дэвид Ротенберг убежден, что со временем в языке певчих птиц появились и человеческие интонации. Он приводит в пример австралийскую птицу лиру, чье пение – имитация всех звуков, которые ее окружают, в том числе и человеческого голоса. Дэвид Ротенберг не только натуралист и эколог, но и джазовый кларнетист и композитор. Путешествуя по многим странам, он неоднократно импровизировал на флейте и кларнете вместе с поющими птицами и сочинял музыку, в основе которой пение птиц и другие встречающиеся в природе звучания. «Окружающие нас в природе звуки, — говорит он, — не менее музыкальны, чем созданные людьми темперированные звуковые композиции». Ротенберг отмечает сходство птичьих импровизаций с джазовой музыкой.
В джазе вы обычно импровизируете на основе аккордовых последовательностей, представляющих собой песенную гармонию. Но вы можете импровизировать и на основе звуковых последовательностей. Это своего рода ограниченные звучания, которые можно обнаружить в природных звуках. Вот почему я исполняю музыку, в которой природные звучания выступают как своего рода инструмент.
Дэвид Ротенберг убежден, что хотя пение птиц очень часто представляет собой призыв самца, его невозможно объяснить только с помощью дарвиновской теории естественного отбора. Он находит этому эстетическое объяснение. По его словам, птицы наслаждаются своим пением. Песня певчей птицы – необычайно сложная композиция, состоящая из множества фраз, которые варьируются в разных сочетаниях. К примеру, песня «Соловья», пишет он, состоит из 40 различных фраз, способных создать 2000 различных песен. Благодаря особой нижней гортани, известной под названием сиринкс, певчие птицы могут одновременно брать две ноты и, видоизменяя их, выпевать 15 нот в секунду. Кстати, песни певчих птиц нетрудно записывать на ноты и исполнять на музыкальных инструментах. Одновременно с книгой «Почему птицы поют» Дэвид Ротенберг выпустил компакт-диск под одноименным названием, на котором записаны его импровизации в сопровождении пения птиц и других природных звучаний.
Очередная история Запада и Востока, подготовленная корреспондентом «Свободы» в Лондоне Натальей Голицыной, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера анализировать события этого дня будет мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас он вместе со мной в студии. Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В сегодняшнем итоговом выпуске мы поговорим о международной реакции на победу экстремистской организации «Хамас» на выборах палестинской автономии, о ходе расследования издевательств над солдатами в Челябинском танковом училище. Российская прокуратура настаивает на продолжении следствия по уголовному делу, возбужденному против британского совета в Петербурге. Плохая новость, на мой взгляд, для футбольных болельщиков в России. Сборная России попала в одну отборочную группу чемпионата Европы со сборными Англии и Хорватии. И весь мир сегодня отмечает 250-ю годовщину со дня рождения гениального композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Александр.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Владимир Бабурин, и тема обсуждения – новый закон о рекламе. В гостях у Владимира Бабурина генеральный директор Ассоциации рекламодателей Вадим Желнин и председатель Комитета Госдумы по экономической политике Валерий Драганов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь и желаю всего вам доброго. We'll be right back. Я считаю, что прежде всего это проблема для палестинского народа, а не для Израиля.
В прошлом году российские министерства и ведомства использовали не по назначению более 114 миллиардов рублей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
15 членов семьи Акджи объявили бессрочную голодовку.
Мы понимаем, холода, но холодно не только на Украине.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит